Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Мы продолжаем с вами погружаться в науку об эмоциях, и помогают нам в этом прекрасная семейная пара Арсений и Ольга Сидоренко. И вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на нашем сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я вновь приветствую наших гостей. Здравствуйте, Арсений и Ольга.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели.
Здравствуйте, мы рады вас приветствовать. Сегодня тогда мы начнем, наверное, с окончания предыдущего эфира. Пробежимся по вопросам, которые не успели рассмотреть. Поэтому, Анна, будьте, пожалуйста.
Хорошо. Наша четвертая встреча, да, уже сегодня, и вопросы не успеваем все рассмотреть, потому что тема важная, и хочется как можно больше узнать об этом, особенно получить ответ на индивидуальные вопросы. Вот такой вопрос нам пришел, озвучу его, мне кажется, он очень важный. Нам пишут: с детства научили контролировать себя, показывать только хорошее лицо и скрывать эмоции. Сейчас потихоньку избавляюсь от этого, но близкие удивляются и не согласны. Им было удобнее с комфортной мной. Многие вообще перестали общение или сильно отдалились. Это я что делаю не так или это нормальный процесс?
Да, благодарю. Замечательный вопрос. Это, кстати говоря, и с мужчинами происходит, потому что даже дружбаны твои бывшие не привыкли, что ты какой-то удобный для них, ловкий, отважный и храбрый человек. И они тобой пользуются. Поэтому на психологических тренингах тебе говорят, что будь готов, что часть твоего окружения отвалится. И зачастую у вас отношения, я очень хорошо помню, в своей молодости было типа два друга. И один просто вот так вот с ним, ну так его подчмыривал, скажем так, ну, ты придурок, но я о тебе позабочусь, скажем так, я типа тебе, ну, вот такая вот дружба была. Поэтому это отвалится. Касательно родственников и близких, это достаточно сложная ситуация. Допустим, когда папа и мама, это отдельная категория, очень сложная, серьезная категория. Здесь надо быть очень внимательным, потому что это отношения на всю жизнь, и это действительно представители Бога. А с более дальними родственниками можно вообще не церемониться, скажем так. Потому что если вы чувствуете, что реально нарушаются ваши границы, если просто вас эксплуатируют, в разных формах вам сливают негатив или вас критикуют необоснованно, обесцениваете ваши чувства и желания, просто говорите: мне неприятно, мне больно это, я не могу с тобой общаться, так, прости, пожалуйста. Поэтому все делайте правильно, вот, проявляйте свои эмоции перед людьми, когда вам что-то не нравится. Ну и вариант внутренней проработки, я подозреваю, что мы тут тоже есть, что надо будет проплакаться хорошенько за все обиды, за всю боль, которую вам принесли другие. И вы увидите, как в вашей жизни новое окружение появится. Ну, даже по себе смотрю, у меня когда были какие-то непроработанные эмоции, у меня с одним человеком вообще не складываются отношения. Как только я себя проработал, мы с ним дружить стали. Ну, потому что мы уже поднялись на нужный энергетический уровень. Наверное, так.
Я от себя добавлю, да, то, что это будет крайний пример, да, очень отдельно взятый аспект нашей жизни. Ну, допустим, мы часто такое, да, происходит, избавляемся от каких-то вредных привычек. Они могут быть разные, начиная от там интоксикации, да, заканчивая просто просмотром, скроллингом вот этих ленты, да, новостей. И наверняка был такой нюанс, когда ты от чего-то отказываешься. Можно пойти двумя путями. Первый, он как бы внутренний, а второй – внешний. Нас пока что еще слышно, да?
Да, все хорошо, слышно прекрасно, да.
А, вот. Соответственно, внутренний вариант – это когда ты решаешься на какие-то изменения, и, оставаясь в нынешнем окружении, ты как бы идешь напролом мимо всех. И такое, естественно, будет, потому что люди, они привыкли к определенному модели поведения, как своей, так и тебя, да. Но получается, когда ты начинаешь индивидуально, даже странно, одеваться как-то, да, немножко. Или следить за своей лексикой, да, то есть перестаешь употреблять какие-то странные выражения, да, то, естественно, то окружение, оно будет видеть тебя, и у них есть два варианта. Либо самому пытаться как-то до тебя, ну, добраться, потому что это уже уровень выше, либо тебя опустить. И вот смотря какой уровень развития у этих людей рядом, они так и будут поступать. Либо есть вариант, когда ты идешь от внешних факторов. То есть ты, например, хочешь перестать курить, ты начинаешь искать людей из окружения, которые не курят, приходишь к ним, и они тебя своей вот этой вот энергетикой, разговорами о том, что не касается курения, да, допустим, каких-то других отстраненных вещах, либо своими моделью поведения, да, в конце концов, то есть как они себя ведут, куда они устремляют свои мысли, как они это заменяют чем, как они отдыхают и так далее. Они начинают тебя чуть-чуть понимать постепенно, и ты как бы уже легче отказываешься от этого. И, соответственно, ну, как правило, да, это намного легче, чем если ты в том, чем был, и начинаешь идти как бы изнутри, снаружи. Это в любом случае будет противление, будет, ну, даже насчет хороших каких-то вещей. Такое. Особенно, кстати, это характерно для женщин. Например, если это касается внутренней чистоты, то есть когда ты начинаешь более закрыто одеваться, меньше флиртовать с мужчинами, которые не являются, пойми, ухажёры даже, да, там какие-то занятые мужчины уже какой-то женщиной, да, и так далее. Начинаешь выстраивать свои личные границы насчет близости, да, физической в том числе. Если женщина, которая особенно старшая, особенно если это касается старших родственников, мама даже это может быть, она как в какой-то момент потеряла свою чистоту, ну, то есть она допустила, что в принципе это нормально, когда ты близко общаешься с другими людьми, и как бы все хорошо, ничего такого странного в этом нет. Откровенно одеваться – это тоже, в принципе, норма вещей, это норма ее жизни. Она может даже из зависти тебя начинать отпускает на свой уровень потихонечку, как бы говорить, ну, как-то ты как бы белая ворона в окружении, да, то есть что-то такое поговаривать. И это закономерно. Надо очень хорошо понимать, да, кто рядом с тобой находится, и если вы выбрали путь искренности, честности с собой, другие люди этого не выбирали еще, им очень сложно будет к этому адаптироваться. Это правда, это такое будет 100%. Просто терпение, выдержки и поддержку черпать из того общения, которое уже имеет этот навык искренности, честности с собой и выражения эмоций. Это очень круто, это правильно.
Да, так спасибо. Мне кажется, важный ответ, и во многом он является поддержкой для девушки, которая ее задает, потому что так или иначе это такой болезненный процесс смены окружения, но он необходим для того, чтобы расти дальше вместе с новыми людьми, новыми возможностями. И вот следующий вопрос тоже озвучу. Как правильно корректировать других? Вот меня конкретно не устраивает, что муж не сообщает, когда задерживается, и вообще часто не слышит звонки. Много говорили об этом, он старался, но все так или иначе на кругах своя. Как с этим работать? Менять свое отношение к этому факту?
Хороший вопрос, и очень простой, и очень сложный одновременно. Это как раз таки вопрос, где я бы сказал, тут надо на индивидуальную консультацию приходить. Потому что если это просто какие-то частности, то есть он в целом в остальном, он вас слушает, он вам деньги приносит, он вас заботится, у него есть цель, у него есть идеи, скажем так. Это один момент. Это очень просто решается, в принципе, договориться пару раз у людей ему выписать правильно, по-женски. И, в принципе, больших проблем нет, потому что просто в этом случае женщина должна проявлять эмоции и не терпеть это, не замалчивать, а сразу же говорить ему, что меня это не устраивает, как бы я тебя очень люблю, конечно же, ну давай по-другому сделаем. Но если же сами по себе вход в отношения был странный, скажем так, то есть он женился из милости, скажем так, на женщине, или изначально были отношения, допустим, все же начинается со свадьбы. То есть кто организует свадьбу, скажем так, кто платит за нее, кто вкладывается в это, скажем так, учитывал ли мужчина, допустим, пожелания на свадьбе, как она хочет. Дальше, когда начинается, когда жилье у них появляется совместное, как это происходило. Женщина сама бегала по сайтам, искала квартиру, жилье, дом какой-то, или мужчина всем этим вопросом занялся. Как-то ехали с таксистом. Я люблю интересоваться про жилье, кто как где купил, мне это всегда интересно. И он говорит, я не знаю вообще, сколько это стоит. А сколько ставку у тебя по ипотеке? Не знаю. Ничего не знаю, скажем так. Жена все сходила, сделает такой, опа, здравствуйте. Ну, когда я искал жилье, как бы я все ставки знаю, все программы. Куда что посмотреть? Потому что это моя зона ответственности. Я жене оставлял только вариант, вот смотри, вот это выбирать. Дальше как там распределен быт получается. То есть ходит ли жена за продуктами в магазин, получается. На самом деле очень важный параметр, очень тонкий. Потому что женщине этим неприятно заниматься. Кто ходит к чиновникам разбираться со всеми бумажками? То есть либо мужчина берет, сам ходит. Если женщина должна прийти, он берет нотариусу, пишет доверенность, и от ее имени ходит. И вот все вот эти вещи в совокупности, они дают результат вообще, как бы мужчина настроен вообще по-реальному заботиться о женщине или нет. Потому что если вот все так получается, что семья по факту нужна только женщине, то это уже, в принципе, скажем так, тут надо уже очень серьезно ломать отношения вплоть до того, что разъезжаться с мужчиной, как бы предоставлять ему право. Либо ты по-нормальному заботишься обо мне и вкладываешься в семью, либо мы не живем. А в Камасутре и Ведах, сейчас я точно не помню, очень четко описано, с чего начинается мужская неверность. Мужская неверность не начинается с секса, мужская неверность не начинается с флирта, заигрывания с другими женщинами. Мужская неверность начинается с того момента, когда мужчина не вкладывается в семью. Он не тянет ее полностью. Он там футбол смотрит, в телефоне тупит, с дружбанами общается. Это просто вопрос времени, когда это все развалится. Когда он будет изменять, или когда он будет просто нагло обидеть женщину. Потому что что будет происходить? Когда женщина недовольна, я по своему знаю, даже когда ты хорошо делаешь, но просто женщине не нравится, допустим, неудобное жилье, тебе капец. Ну, полный капец. Ты не можешь даже в баню сходить и расслабиться. У меня год был какого-то ада в голове, я не понимал вообще, что происходит. А просто жене тяжело было. Она терпела, скажем так, молчала. Но это не избавляет, такое наказание приходит, и ты не можешь наслаждаться жизнью. Соответственно, этот мужчина, он пить начнет, он начнет какие-то гадости делать или что-то еще, или еще больше требовать уважения и любви от женщины и так далее. Поэтому тут нужно смотреть, но опять же нужно начинать с самой себя, со своими чувствами. А почему, получается, вот эта ситуация происходит, почему мои чувства обесценивают? То есть 100% где-то раньше происходило, то есть папа в детстве обесценивал желание девочки, или мама как-то игнорировала ее чувства и потребности. И вот если начать эту правильную внутреннюю проработку, скажем так, этих чувств, это первый нюанс. А второй нюанс, то что нужно правильно еще мужчину попросить, скажем так. Но первично это нужно получить вот эту энергию, когда ты прорабатываешь свои чувства, и когда вот есть вот эта радость и наслаждение внутри. Потому что женщина, когда прорабатывает свои чувства, все эти боли, у нее открывается поток любви и наслаждения, скажем так. И вот в этом ресурсном состоянии ей гораздо, ее эффективность гораздо сильнее повышается. Потому что когда влюбляемый приходит, вот, ну, как бы мужчина очень сильно может быть негатив. Но когда она наполнена и с любовью, с уважением говорит, сделай так, он сделает с очень большой вероятностью, потому что он почувствует вот эту энергию любви и наслаждения от женщины. Потому что, по сути говоря, мужики делают только ради нее. Потому что я себя помню до брака. Я жил в комнате с другим мужчиной. Ну, мы на двоих снимали квартиру двухкомнатную. Вот, и так, сильно путешествовать я никуда не хотел. Одежду тоже себе там изредка покупал. Трат было неплохо, получается. Мне, в принципе, так неплохо жилось. Но когда женщина появляется, сразу все очень сильно меняется. Очень много появляется вопросов, которые надо решать. И платой за все эти усилия, которые мужчина вкладывает в семью, будет это просто женская эмоция, женская благодарность и женское восхищение, скажем так. Причем зачастую это даже, ну, не надо женщине сильно много говорить, скажем так. Если она хочет, конечно же, много сказать, мужчина должна говорить. Но просто когда женщина тебе улыбается, говорит спасибо тебе большое, ты мой герой, в принципе, вот ради этого все и затевается.
Толя, да. Такой вопрос по грани, потому что почему мы рассматриваем, да, так глубоко? буквально недавно была ситуация, приходит девушка и говорит там, ну, как бы такие проблемы у меня, вот муж вот такой неинициативный, да, там что-то такое, ну, совсем поверхностно что-то называет. Вот, и вроде одно, все остальное, ну, все хорошо. А потом оказалось, при серьезном таком рассмотрении, да, этого вопроса, что и некая наркозависимость есть у мужа, и еще и так далее и тому подобное. То есть уже с отправной точки того, что у него есть какие-то зависимости, вопрос о разумности и вообще о каком-то конструктивном диалоге стоит очень большой. И поэтому может все начаться, да, с того, что он там буквально на телефон не отвечает, а закончится тем, что он, не знаю, в город уже приходовал. Но реально такое бывает, к сожалению. И тут как бы конкретика, да, очень важна, поэтому мы говорим про индивидуальную консультацию. И опять же, вопрос общий, да, это может быть не касаться конкретно этой семьи, но на данном примере мы рассматриваем, соответственно, его с разных сторон. Если мы берем норму, да, тут как бы про немножко патологию скорее было рассказано, но если прям мы берем стандарт нормы, то, в принципе, мужчина, да, он крайне может быть забывчивым по сравнению с женщиной. И если ты ему по 5 раз говоришь что-то, то он, естественно, может это не понять. Здесь вот от себя прямо по опыту могу что сказать, что повторение – это мать учения, конечно, но не на словах. То есть, как правило, и даже дети, и мужчины, они, в принципе, понимают, это первый раз сказала, спокойно сказала, да. Второй раз ты сказала уже с какой-то долей негативной эмоции, допустим, но чтобы это не переводить в разряд Мегеры, да, чтобы ты не орала постоянно по всем углам, что, ну, ай-яй-яй, я тебя сейчас метлой побью за то, что ты там мне на сообщение не отвечаешь, то должна быть какое-то физическое подкрепление. Ну, то есть, допустим, не убрал там, ну, как вот, не ответила на телефон, да, получается. То есть, и что потом? То есть, какое последствие? Для чего тебе нужно, чтобы он это ответил? Если есть крайность, конечно, да, когда женщина очень тревожная, очень переживает, и тут надо немножко действительно посмотреть, за что переживает, почему ответ на твои сообщения так важен, да. То есть если ты просто думаешь, что идет там где-то за гаражом, ну тут надо, наверное, немножко понять, почему такие тревоги есть по жизни. Если ты переживаешь, что он уйдет к какой-то другой женщине, опять же, почему? Да, то есть если есть какие-то предпосылки, это одно, если их нет, это другое. И тут уже, ну, если нет предпосылок, значит, соответственно, работа с собой, если есть предпосылки, то там надо посмотреть на отношения. А если тебе просто хочется, чтобы он тебе уделял больше внимания, ну, например, сказать, что ты очень, тебе не хватает общения, да, допустим, выделить какое-то дополнительное время на это общение. И если его крайне не хватает, то сказать, ну, я просто так не знаю, вот сегодня не могу тебе приготовить очень здорово, допустим, да, потому что мне бы очень хотелось как-то с тобой поговорить, но это как-то у нас не получается, поэтому все, ну, очень простой обед, потому что у меня очень простые эмоции, максимально никакие. И это очень доходчиво, да, то есть если он оставляет, не знаю, там носки где-то на полу разбросаны, не прибирать их. Но не с точки зрения, что ты там какая-то королева здесь, и ты вообще принципиально не убираешься, с точки зрения того, что реально ты устала. И идти от этого. Он придет в какой-то момент, а почему у меня носки не постелены? Я говорю, ну, блин, я не могу, я очень сильно устала. Мы с тобой это обсуждали, к сожалению, я вот вообще, ну, никак не хватает. Мне вот тут надо сделать. Пожалуйста, просто хотя бы до корзиночки донеси, ну, это будет мне очень приятно. И если он сделает, обязательно поблагодарить. Подкрепление должно быть, ну, всегда очень хорошими, позитивными эмоциями. Ну, конечно, там не падать ниц лицом, перекрыть зубами и так далее. Ну, если отнес носочки, да, спасибо, дорогой, ты такой у меня заботливый, прям очень приятно. Сделал еще что-то. Не знаю, то есть он купил какую-то там машину или еще что-то такое более серьезное, да, там, соответственно, другая эмоциональная реакция, она должна быть, коррелировать с тем, что происходит. Поэтому такой разносторонний, разноплановый вопрос. Мы больше конкретики, наверное, мы более бы точно ответили на него. Ну, спасибо большое, это было тоже очень интересно. Если есть еще какие-то вопросы...
Военные ситуации, они очень обширные, глубокие, часто это только верхний слой айсберга, и за ним скрывается очень много разных моментов, которые стоит обсудить. Но вот, наверное, последний вопрос еще озвучу, перед тем, как перейдем к сегодняшней теме. А если в ответ на радость чувствуешь зависть близких, счастье любит тишину или все-таки нет?
Может, ответишь? Так.
Да, ну, конечно, это ненормально. Сразу могу сказать, то есть не думайте, что это норма, это не близкие люди. К сожалению. Потому что вот по себе могу, да, тоже опять же сказать, я переходила из такого состояния тоже, когда у тебя одно окружение, потом другое, потом третье, и так далее, и так далее, и так далее. И если ты не можешь рядом с людьми, которых считаешь близкими, проявлять эмоции, они, получается, тебя не могут понять. А родственные души, они друг друга понимают. То есть поискать людей, работать над этим.
Да, то есть если это родственники, то вас между вами только общие хромосомы, генотипы получаются. Вот. Если это братья-родители, это особая категория, то очень осторожно, очень аккуратно, но тоже, скажем так, дистанцируются. То есть нормально то, что вам надо общаться с родителями там, раз в год на один день приезжать. Вот вы это можете выдержать. Даже Дмитрий Троцкий очень хороший психолог и специалист. Один день в году вот этот крепкий, уверенный мужчина приезжает к родителям, чтобы не раскиснуть и чтобы не попасть под влияние. Потому что больше 5 минут общения с любым человеком, вы попадаете под его влияние. Соответственно, если даже человек не показывает, если человек с американской улыбкой в 32 зуба вам улыбается, но при этом вас ненавидит, вам это передастся. Поэтому спокойно, как бы, когда шагаешь вперед, грязь может отваливаться с ног, скажем так. И не переживайте, как бы Бог вам получше даст варианты.
Ну да, да, то есть тут надо, конечно, в любом случае некую дистанцию держать. Если может быть такое, если проблема в нас, дистанция. Если проблема не у нас, дистанция. Потому что если, например, это действительно люди, ты очень, ну, скажем так, скрыто чистый человек, да, то есть понятное дело, что мы не просто так оказываемся в этой ситуации, но у тебя действительно большой потенциал и так далее. Ну, есть такие люди, действительно, они просто переходят в другое общение, и там расцветают, их понимают, но его еще надо найти. То есть это некая работа. Будет в любом случае на дистанции это время понадобится. Получается, там смена окружения сделает свое в любом случае. Если вдруг эта проблема в человеке, ну, допустим, я завидую сама, и у меня это все, естественно, отражают окружающие люди. Это может быть в скрытом формате в любом случае. То есть ты отходишь на дистанцию, потому что, ну, как бы зависть завистью, она подкрепляется, да, то есть ты сам завидуешь, тебе завидуют, ну, и вот это вот все идет туда-сюда, как мячик пинг-понга. И дистанция на что делает? Она тебе дает возможность немножко оторваться от этого влияния, чуть-чуть конструктивно погрузиться в себя, и смена окружения дает тебе возможность поддержки со стороны, да, и возможность свои сильные стороны показать с другой стороны. И очень круто, кстати, если это окружение будет чуть-чуть выше, чем ты. Тебя хорошо полечит от зависти. Тоже, в том числе. Потому что ты как бы будешь себя чувствовать так, чуть-чуть, ну, немножко не в своей как бы тарелке. И эти люди, если покажут, что будут превосходить тебя, они покажут, как достойно показывать свои сильные стороны, да, чтобы ты не гордился и при этом мог самовыражаться. Еще какие-то?
Нет.
Вот, примерно так.
Да, спасибо. Тоже тема, наверное, достаточно болезненная, и можно углубиться в нее индивидуально, у кого это особая такая, особый пунктик в жизни, и у нас уже половина эфира прошла, на самом деле, по времени, поэтому, может быть, давайте приступим к сегодняшней теме. Я чувствую, у вас тоже есть много чем поделиться.
Да, соответственно, тему мы начали брать субъективную реальность. Почему у нас субъективная? Потому что у каждого свой индивидуальный опыт. И, соответственно, он приходит из различного окружения, из различных столкновений с многогранными ситуациями, да. И у нас есть такое понятие, немножко про линейность, да, событий будем смотреть. Как в одну реку дважды не войдешь. Вот такое глубокое достаточно выражение, но не до конца мы его иногда прям глубоко понимаем, да. То есть почему в одну реку дважды никак не войти? Потому что, в принципе, река – это достаточно текущее такое состояние, там очень много различных мелких частиц, там песочек постоянно куда-то смывается, да, водичка бежит, и молекулы воды, они, соответственно, все время разные. И когда ты прямо вот конкретно заходишь в этот поток, он все время становится новым. То есть он такой двигающийся, да. То же самое, в принципе, происходит и с нашей жизнью. Если мы подумаем, мы в прошлый раз приводили пример, когда мы ели яблоко, да, там говорили про трансформационные эмоции, сохраняющие то, что одна сменяет другую. Когда я еще голодная, мне это яблоко нравится, когда внутренне я уже чувствую, что я насытилась, это яблоко мне постепенно начинает не нравиться. Так вот, вот сама эта ситуация покусывания яблока, она постоянно все время новая. То есть я беру яблоко, кусаю, этот укус первый. У меня эмоции одни, я делаю соответственное действие следующее. Я второй раз делаю укус, это яблоко уже изменило свою структуру. Укус сам по себе второй. Эмоции у меня уже новые, потому что они либо усиливающиеся, радость, любовь, да, то есть я хочу дальше есть яблоко, либо они уже у меня идут на спад, на убыль. Это очень примитивный пример, но достаточно глубокий по сути. Потому что если мы берем нашу жизнь и столкновение с различными людьми, с различными ситуациями, просто надо вдуматься, никогда не будет идентичной ситуации в принципе. То есть мы уже как минимум немножко постареем, у нас как будто бы приобретется новый опыт. Человек может сильно поменяться за тоже неделю даже, допустим. То есть это все время что-то новое. Получается, какой вывод мы можем делать? То, что если это что-то хорошее в нашей жизни, нам это нравится, это приятно, это очень важно ценить. Потому что в следующий момент этого может либо не стать, либо оно как-то может измениться, да, либо твое состояние оно сильно может повлиять на то, что ты считаешь это хорошим, а теперь уже это не очень. Так же самое и с ситуациями, которые нам очень неприятны. Допустим, разные же периоды в жизни бывают, очень тяжело, да, в какой-то момент может стать. Соответственно, вот радуга после дождя, вот это как раз про оно. У тебя никогда не будет постоянно этого состояния. Оно очень динамично. Ну, на самом деле, это вроде бы казалось достаточно просто, но когда мы переходим на рассмотрение к личным, да, каким-то вещам, очень часто из безысходности, да, задан вопрос. Ну вот уже само понимание, что оно не продлится долго, оно действительно облегчает тебе жизнь. Поэтому таким образом, если мы рассматриваем жизнь одного человека, она всегда динамична, она всегда очень и очень индивидуально, очень субъективно. И то же самое происходит с другими людьми. И это важно понимать, особенно при общении, потому что ты в любой момент времени при общении с близкими людьми можешь столкнуться с тем, что они кардинально поменялись. И это надо тоже учитывать, это надо тоже принимать. У них могут поменяться ценности, особенно с детьми это важно. Потому что когда у детей меняются ценности, это как бы такой тяжелый для родителей иногда столкновение, да, с кем-то другим и новым. И ну, это глубоко очень важно понимать, да. Мы рассматривали, соответственно, слово «субъективное», и следующее у нас в определении эмоций было слово такое, как «психический процесс». И вот мы переходим к новой категории, что такое психика и вообще из каких структур она сложена. Сегодня поговорим о структурах психики. Вообще само психика, слово, это психо или психия, да, это душа. Что ты хотел сказать? Вот. Соответственно, мы сейчас говорим о какой-то пока что неизведанной структуре, да, но мы потом к ней перейдем. с точки зрения психологии, то есть логос – это идея, психо – это душа, наука – о душе, науки – о душе, мы можем разделить свое, назовем пока что это тонкое тело, на две категории. Ум и разум, их так называют в ведах, в ведической практике. Чувства и интеллект, да, логика и эмоции. Соответственно, это две разных абсолютно категории. Мы говорили про эмоциональную часть и уже разобрали, да, из каких она составляющих была. То есть страх, грусть, гнев, радость, любовь. Вот это те критерии оценки, которые дает продукт эмоциональной части нашей психики. Если мы берем логику, разум, ее продукт – это мысль. Какая-то идея – это синоним, в принципе. И, соответственно, мы рассматривали схему того, как протекает наша жизнь, начиная от ситуации. Демонстрация здесь. Сюда. Будем, надеюсь, когда-нибудь у нас будет это видео в доступе. Нет, мне не надо. Спасибо. И мы говорили, что да, у нас сначала вот есть некая ситуация. Мы ее обозначаем S, от нее идут две стрелочки. Затем у нас идут эмоции. Они могут быть как трансформационные, это те эмоции, которые подстегивают нас что-то менять. Они обучающие, они абсолютно хорошие, они нормальные, без них мы бы вообще не обучались. И они хорошие, ну очень хорошие. Но единственное, если их много, конечно, нам тяжело. И эмоции сохраняющие. Мы их обозначаем буковкой «э» и «с» маленькой. Да? Схема нужна для того, чтобы нам было более понятно, как это все выглядит. После эмоций мы оцениваем все мысли. После мысли у нас опять идет группа эмоций. Также они могут быть и трансформационные, и сохраняющие, в зависимости от ситуации и от нашего опыта, который у каждого индивидуален. Затем у нас идет действие. Сейчас я еще более подробно об этом скажу. Может быть, непонятно. И затем у нас идет новая ситуация. Она всегда новая. Соответственно, наша психика, получается, до физического момента, она состоит из мыслей, из эмоций. Эмоции у нас превалируют в основном. Почему? Потому что это оценка изначально поступившей ситуации, наших мыслей. Соответственно, эмоциональная часть психики – это ум, и мысли – это разум. Если мы рассмотрим эмоции, его называют уровнем животного. Почему так? Потому что у эмоций есть, в принципе, три составляющих. Это гнев, страх и грусть. В основном мы через них учимся. Радость и любовь, они достаточно, ну, такие труднодостижимые, можно так сказать. Так вот, когда мы видим, например, животных, они, соответственно, имеют три категории действий. У них вот этот вот как бы мыслительный процесс, сделать вот так, он вот, вот таким образом выглядит. Его нет просто. То есть животное, например, в какую-то попадает ситуацию, она эмоционально реагирует, допустим, гневом. Это означает, что она будет драться. Ну, мы как-то тоже иногда в такую ситуацию попадаем, когда мы испытываем гнев, и как будто бы хочется кого-то побить. И вот если у нас нет никакой потом нормальной мысли о том, что надо как-то что-то сделать другое, то мы будем действовать, исходя из вот этого иррационального уровня, и на уровне животных по факту будем находиться. Если, например, животное испытывает страх, оно что будет делать? Убегать. Мы очень, кстати, часто позже убегаем от ситуаций, которые нам неприятны, непонятны, и не стараемся их как-то анализировать. Да? И дальше есть третий вариант. Это слезть с окружающей средой. Если ты не можешь ни драться, ни убегать. Это называется мимикрия у животных. Соответственно, мы то же самое можем сделать. Допустим, есть такие прострации, ну, ситуации, да, когда там на тебя кто-то кричит или что-то с тобой непонятное делает, и ты такой раз и замер, и все, и нормально, и даже реакции никакой нет, ни хорошей, ни плохой, или, допустим, хорошая реакция, то есть я там на какую-то агрессию выдаю, что все хорошо.
Даже есть отдельная категория, большая очень, живых организмов, которые неподвижны. Те же самые моллюски, которые крепятся. Вот как бы душа получает это тело, когда вот очень хочется просто сжаться, и чтобы тебя никто не видел, ничего не делать получается. Тогда мы получаем такую форму, или губки те же самые, которые просто на дне океана живут и фильтруют, пассивно очень себя ведут.
Вот. Соответственно, это уровень, да, живых существ, которые обладают слабо развитой логикой. Ну, вообще считается, что ее у них нет. Вот. Ну, кто-то говорит, что там собаки, кошки похожи на хозяев, ну, допустим. Поэтому будем говорить, что слабо развитой логикой, да, ну, еще это
разница. Собаки и кошки, Олег Геннадьевич говорил, что это где-то 2-3-летний ребенок получается.
Да. Вот, ну мы разберем там, почему они там похожи на нас. И, соответственно, если мы не пользуемся возможностью мыслить, да, то есть как-то в осознанное состояние переводить вот эти чувства и то, откуда они возникли, то есть у нас чувства, они не могут возникнуть просто так. У нас есть определенные ситуации, и после них только идет эмоция. Потому что даже если вот мы попытаемся сейчас в моменте ощутить, там, я не знаю, радость, нам обязательно надо будет приковать свое внимание к какой-то конкретной ситуации либо личности, которая вызовет это чувство. То есть оно само собой, ну, не получается. Если бывает такое, да, что там кто-то говорит, что сидит и чувствует, я не знаю, тревогу, да, это очень глубоко загнанные какие-то ситуации, которые ты постоянно в памяти прокручиваешь. Столкновение со своей памятью, оно тоже считается неким действием. То есть некая ситуация, когда мы психикой с чем-то новым соприкоснулись. И, соответственно, это уже вызвало потом эмоцию. Вот. И, собственно говоря, жизнь на уровне ума, она называется, в принципе, животной жизнью. Что же такое человеческая жизнь? Ну, это когда мы уже начинаем вот, обращать внимание на свои мысли. Что здесь, какой поварный момент кроется? Если мы, кстати, особенно это характерно для женщин, как ни странно, если мы перестаем чувствовать то, что, ну, какая эмоция у нас сейчас проявляется, то, что внутри нас, мы, получается, начинаем жить мыслями. Вот очень часто, кстати, сталкиваюсь, и это, кстати, причина отсутствия брака в том числе. Когда женщина вот приходит, и она такая, я думаю, что это правильно. Он сказал так-то, так-то, это нелогично, это неправильно, по-видам, это не, нет, это нехорошо. Это, а что ты чувствуешь? Я думаю, он такой-то. Но ты думаешь. Думать – это мысль. Думать – это анализ. Думать – это про... рациональное звено, ты становишься роботом, буквально. Ну, для мужчин это еще хоть как-то характерно, это понятно, потому что их психика, она более жесткая, да, она может быть роботом, он может так рассуждать, он может анализировать, это абсолютно адекватно. И эмоциональная часть там в какой-то степени, да, меньше. Но для женщины это реально критично. Почему? Потому что она вот этим своим поведением будет притягивать кого? Очень эмоционального мужчину. Такие... Ну, на первых порах очень даже приятные, но потом вот это состояние, что ты как бы мужчина решала и все анализируешь, а он нифига не делает, ну, конечно, это закономерно. Это закономерно. Поэтому уровень человеческий, он отличается тем от животных, что мы можем анализировать, мы можем мыслить, это прекрасное качество. Но оно может превратиться в крайность, когда мы уходим в робота. Соответственно, когда мы говорим про духовный уровень, да, мы подразумеваем, что у нас и ум, вот часть эмоций, и разум находятся в неком балансе. То есть, да, мы понимаем, что мы чувствуем, мы понимаем, что мы чувствуем, мы это ощущаем, мы это можем описать, соответственно, мы можем на основании этого потом адекватно действовать, потому что если ты не понимаешь, что ты чувствуешь, ну, допустим, приходит человек, грубый вариант возьмем, он на меня орёт. И я такая, спасибо. Спасибо, я любовь, что ты такой хороший. То есть, понимаете, эмоция одна на самом деле, по-честному. Я чувствую, что я ему тоже врезать хочу, ну, по-честному. Я думаю, что это неправильно. Допустим, у меня есть такой шаблон мышления. Я эту мысль оцениваю тем, что да, хорошо, так думаешь, правильно, молодец, мне кто-то сказал, это приятно. И действуешь уже на основании этого. Спасибо, да, это приятно. Но не так же, по идее, хорошо бы поступать. Получается, внутри ты можешь чувствовать любовь к этому человеку, да, он может там как-то агрессировать, никто не исключает, что такие ситуации в жизни появятся, но оберегать свою психику это тоже надо уметь. Это тоже важно и для другого человека в том числе. Потому что когда он приходит с таким настроем, он должен четко понимать, что за это будут закономерные последствия, и они не будут приятными, а это не должно быть приятно. Он придет к другому человеку также сделать, к третьему, к четвертому, если ему все будут улыбаться, он и так убивать начнет постепенно. Ну, а что нет? Нормально же? Общались. Всем хорошо. Мне тоже приятно. Почему бы? Ну, и так далее. Это, конечно, крайность. Я понимаю, но она очень описательная.
Можно тогда же испортить своих родственников очень сильно. Мам, пап. Потому что я по своему опыту знаю, мне папа сливал, жаловался на маму, ругался, критиковал ее. И ему классно было. Он же меня эксплуатировал, по сути говоря. И если бы я ему сказал бы, папа, как бы, я тебя очень люблю, уважаю, я тебя очень люблю, папа, я тебя очень уважаю, маму я очень люблю. Поэтому это ваши отношения, я знаю, ты разумный человек, разберешься с ней сам. Можно было так сказать, и этот поток бы прекратился. Так я по полчаса, по часу выслушал все эти жалобы, получается. И, может быть, у него был бы шанс какой-нибудь, скажем так, дальше продвигаться. Они просто эксплуатируют.
Да, то есть, соответственно, честно понимать, что надо учитывать время, место и обстоятельства и выбирать такую реакцию, которая действительно соответствует твоему внутреннему состоянию. И все бы было хорошо, если бы не было одного важного момента. Вот эти все мысли и эмоции, мы еще дойдем, откуда они, но по факту эмоции мы не можем вызвать просто так, они от ситуации. А мысли мы тоже, они достаточно ограничены. То есть я не могу сейчас вот в моменте назвать там все законы квантовой физики. Это реально невозможно. Ну, для меня, по крайней мере, да. И так для любого другого человека, то есть есть аспекты и зоны, которые абсолютно неизведаны для нас, и мы не можем их воспроизвести, узнать сейчас в моменте. Также, что касается мыслей, то есть разума, мы иногда в силу своей слабости, да, памяти нашей, не можем вспомнить даже те вещи, которые уже известны. Если бы мы могли контролировать четко эмоции или мысли, тогда бы откуда такие моменты были бы, да, по идее. То есть по факту контроль, полный контроль, он подразумевает, вот, допустим, я еду в машине, поворачиваю руль направо, она едет направо, ну, не влево, не прямо, а вот направо. И я ее контролирую как механизм. Я поворачиваю руль налево, она едет налево. Но мы так ни с эмоциями, ни с мыслями иногда даже не можем. Я думаю, многие тоже сталкивались вот с этим потоком бесконечной мысли, который невозможно остановить. Он просто нескончаемый. И его вот ты хочешь, вот убейся, не остановишь. Опять же, это бесконтрольная какая-то ситуация. То есть, по факту, мы, смотрите, ситуации, они приходят откуда-то. Непонятно откуда. Ну, мы же не можем контролировать, я же не могу там предсказать, что в следующий момент там птица не прилетит мне прямо в голову. Ну, бывает, кстати, такое тоже. Бывает. Вот. Также не могу контролировать то, что у меня какая-то насыщенность эмоций, да, существует. Вот. Пришел муж, он меня прям бесит вот сейчас, да, я не могу ничего с этим поделать. Хороший муж, ну что с этим сделать? Дальше мысли мы берем. Тоже, опять же, там засыпаешь, не можешь уснуть, потому что все крутится, там что-то как-то постоянно в голове. И мы на основании этого действуем, а потом появляется новая какая-то ситуация. Кстати, в зависимости от наших действий. Очень интересный момент, да, то есть как будто бы наши какой-то. Ну, влияния вообще нет на эту схему, по идее. Но оно есть, оно очень узкое, оно есть. У нас, соответственно, вот идет ситуация, эмоции, мысли, потом опять эмоции, которые оценивают вот эту мысль. Да, то есть я, например, решила, что мой муж хороший, и мне приходит внутри, да, классно, я прям радуюсь, мне приятно. Да, это оценка вторая, эмоционально, но уже не ситуации, а мысли. И я после этих эмоциональных оценок, соответственно, действую. Так вот, вторая группа эмоций, которая оценивает внутри нашу мысль, она предполагает, что мы не сразу действуем, а мы выбираем ту мысль, которая нам больше нравится. То есть вот здесь как раз и кроется свобода выбора, искренность, честность. Вот это вот все о том. Например, ну я яблоко пускай будет. Ситуация, ем яблоко, оно мне приятно. Это первая оценка, которая происходит в моей психике. Приятно – это эмоция. Я ее оцениваю мыслью, я ее называю приятно, я ее анализирую. Вот мысль приятна. Эмоция – любовь и радость. Да? Дальше эта мысль мной оценивается как? Если я голодная, она оценивается очень сильной радостью, любовью. То есть я хочу дальше продолжать есть это яблоко и так далее. Потом я не сразу действую, я не сразу кусаю это яблоко снова. Я анализирую мысль, типа, да, оно действительно хорошее. Оно, вот, я продолжаю есть, то есть на основании вот этой эмоции я продолжаю есть или нет? Я говорю, да, я голодный, я дальше ем. И действую. И у меня новая ситуация, я откусываю яблоко второй раз. Это новая ситуация. Это примитивный пример, я понимаю, но он как бы в действии работает очень круто, особенно с отношениями. И вот в чем свобода выбора, это когда я выбираю внутри себя, в психике, в разуме, вот ровно в разуме, не в эмоциях, в разуме, я выбираю, что дальше делать. На основании чего? Тех эмоций, которые я по отношению к этому испытываю. Соответственно, у нас это бы было тоже очень все хорошо, если бы не было разделения на психику, мужскую и женскую. Вот мы сказали, что психика, она состоит из двух категорий – ума и разума. Соответственно, говорится, что ум – это привилегия женщин, более развитый, более сильный, более эмоции, вот оно вот все там. А разум – это категория мужчины, потому что он, соответственно, трезво мыслит и так далее. Я понимаю, есть разные категории женщин и мужчин. Если мы берем очень сильно разумную женщину и очень сильно неразумного мужчину, там, конечно, дисбаланс будет, естественно. Но это крайности. В принципе, если по норме, то мужчина намного разумнее. Он больше чувствует правду, он больше привержен к тому, чтобы находить себя через знания. Каким образом это происходит? Ну, допустим, у нас происходит ситуация. Если мы рассматриваем женскую психику, у нас акцент не то, что мысли совсем нет, да? Мы разумные, это нормально. Вот. Акцент будет смещен на ум, на эмоции. То есть я, когда ем это яблоко, я почувствую, очень хорошо почувствую, что я голодная. Или я очень вкусное яблоко ем. И это реально будет такая сильная сопричастность, сильная эмоция насчет того, что происходит. А вот дальше с анализом могут возникнуть трудности. То есть категория разума, мысли, она будет под таким знаком вопроса. И внутри я как бы буду эмоционально оценивать то, о чем я думаю. Я вообще так ли думаю? Вот иногда вот у женщин есть такое, а я правильно делаю? А вот это так, как надо? А вот откуда это, почему это правильно? Или, ну там, подскажи мне, а вот это альтернатива какая-то есть? То есть мы начинаем искать вот этот разум из других источников. Почему говорится, что очень круто, когда женщина под защитой? Потому что под защитой мужчины это означает, он вот этот, ну как бы, слабую акцентуацию на анализе, он добирает, он как бы дает ей нормальные знания, которые адекватны ее внутреннему состоянию. То есть женщина, она как обучается? Она обучается мыслить. Она обучается правильно интерпретировать свое внутреннее эмоциональное состояние. Очень часто женщины приходят, да, и говорят, ну, я тоже, мы спрашиваем, что я сейчас, вот как это сказать? Я вот чувствую, что вот оно вот так-то, так-то, так-то. И женщина, она поймет, особенно которая обладает большими знаниями, да, о том, как вот существует внутреннее состояние, она поймет, она скажет, ну ты просто, а ты его любишь, да, но тебе надо сказать вот так, чтобы он понял, что надо ставить вот сюда, вот эту баночку. Ты его любишь, все нормально, ты очень эмоционально, это хорошо. Ну вот в логику вывести вот так надо, да. И таким образом мы выстраиваем коммуникацию постепенно. То есть обучение женщины, оно происходит вот именно на уровне разума. Обучение мужчины интересно. И в этом кроется очень часто недопонимание, да, мужчин и женщин. Соответственно, если мы берем мужчину, то у него вопросики возникают уже в уме. И получается, он очень хорошо анализирует. У меня есть ситуация, у меня есть вот эта женщина, у меня есть вот это. Почему-то я, ну, как бы для нее что-то делаю. Он даже не понимает, может, не понимая того, какая эмоция испытывается, да, к этой женщине, что он реально ее любит. Он может просто на автомате делать. И очень часто, кстати, женщины могут замечать, что ты его спрашиваешь, а что ты чувствуешь? Он вообще не знает. Он говорит, я не знаю. Это правда? И это правда. Для женщины это непонятно. Мужчина, он как бы даже любовь обретает через знания. Любовь – это связь. Да, мы говорили об этом. И вот почему говорится, что мужская практика, она должна быть духовная практика, да, и так далее. Вот смотрите, там что говорится? Что надо перед едой поблагодарить Бога, прочитать молитву, положить ее, правильно? То есть он для чего это делает? Для того, чтобы понять вот эту связь с едой, вот эту эмоциональную, как бы, варнюку, да, то, что он благодарен, он чувствует радость, он эмоцию какую-то испытывает. Причем пищу, например, если пробует женщину, у нее же во много раз сильнее эмоциональный фон, да, и она чувствует все вкусы. Мужчинам это действительно сложно сделать, но пища, как и комплименты, как и физическое удовлетворение, это, вот вдумайтесь, это самое сильное по концентрации, по насыщенности эмоций события, соприкосновение с едой, физическими какими-то, да, вот, ну, близостью, да, и похвала. То есть мужчина, он пробивается эмоционально через это, и он ищет вот эту сопричастность со своими эмоциями, и через знания, соответственно, он это делает. Он должен это понять, что я чувствую. Вот такая вот вещь у нас насчет мужской и женской психики. Разные акценты. И в зависимости от этого мы начинаем друг с другом общаться. То есть если я общаюсь с женщиной, она меня прекрасно поймет. Я скажу, я вот, мне так нравится погода сегодня. Она, да, так приятно. Мне нравится сегодня там еда. Да, я тебя понимаю, потому что я чувствую то же самое. Я это чувствую, правда чувствую. И она это говорит, и все как бы хорошо все понимают. Если я общаюсь с мужчиной, я говорю, ой, я так вот чувствую, что вот надо нам пойти туда. И он такой, почему? Почему нам туда надо? То есть он начинает разговаривать на таком интеллектуальном уровне. И вот женщине для того, чтобы хорошо построить вот эту коммуникацию, она должна понимать, что он говорит на другом языке. Он говорит на языке мыслей. Ему надо нести словами, и это надо правильно донести, да, то есть свой внутренний эмоциональный фон через разговор. Ему надо донести, что это потому, что мне там приятно. Когда мне будет приятно, тебе будет тоже приятно. То есть какая-то логическая цепочка должна происходить.
Ты будешь спать, и ты будешь спать спокойно.
Да, если я сейчас пойду погуляю, у меня будет такой хороший нос, я тебе сделаю пирог, вкусный пирог. То есть какая-то вот эта анализ должен быть, и он должен получить свою вот эту эмоцию. Он же добирает, да, в отношениях вот как раз это звено, которое ему не достает. А мы добираем, соответственно, анализ. Вот почему очень классно спрашивать женщину, а что ты думаешь? А почему ты так считаешь? И почему так больно, когда ты мужчине говоришь, да я тебя вообще ни во что не ставлю, ты вообще не прав. Вот когда ты не прав, это прям самая больная точка, потому что он, ну, он логически, он все понимает. Но она-то считает, что он не прав, потому что... Почему она считает, что он... Потому что я чувствую себя плохо, когда ты это делаешь. Потому что, когда мужчина развивается через вот священное писание, допустим, да, или какую-то культуру определенную морально-нравственную, он должен понимать, что такое любовь, для того, чтобы уметь простроить связь с этой женщиной. Если он взял за нее ответственность, он должен понимать, что такое любовь, как она ее обретает и как он может ей в этом помочь. И она говорит: ты не прав, потому что, как бы подразумевая, я чувствую себя плохо, мне плохо от твоих действий. А он считает: да я нормально все сделал, ну вот я сюда поставил, это сделал. Ну что, что не посмотрел на тебя сюда? Ну как бы я устал, это же ну, правильно, я же отдыхаю. И как бы вот это вот оттуда берется недопонимание. Поэтому это очень важные моменты с точки зрения того, чтобы заглянуть внутрь себя, понять, на что у тебя сделан акцент и донести правильно это до партнера. Вот такие у нас сегодня схемы. Если есть вопрос, наверное, хотя бы один мы еще можем ответить.
Да, спасибо, конечно. Тема тоже уже углубляется в нашем понимании. И вот такой вопрос от образованного слушателя нам пришел. Но ведь веды говорят, что чувства несовершенны. Насколько тогда стоит им доверять, особенно если разум советует одно, а чувство другое?
Ага, сразу можно уточнить вопрос: женщина, мужчина задает?
У нас не написано, но сейчас посмотрю по фото. Скорее всего, женщина.
Так.
А пока ты начни, я подумаю.
Так, стекан на пол сделать. Так. Да, это правда, что в ведах говорится, что чувства несовершенны. Делать сейчас. На полном виде. Вот. У нас именно чувства, они вот первичные, которые приходят на ситуацию, как правило, действительно обманывают. Потому что если мы, особенно мужчины, чувствуем, что мы как бы наслаждаемся и так далее, нам все хорошо. Но этого наслаждения не прописано в священных писаниях, то, соответственно, оно к чему приведет? К тому, что в какой-то момент времени у нас настанут такие ситуации, которые приведут нас к трансформационным эмоциям. Сама эмоция по себе вообще, если мы берем веды, то она находится в благости, если вы видели. Мысль, она находится в страсти. То есть ум у нас в благости, разум у нас в страсти, а тело в невежестве. Вообще эмоции, мысли, они берутся сами по себе от Бога. То есть это Он дает. Вот даже любовь, она же, это радха. Это она, ну, наслаждающая, да, она та, которая дает любовь и радость. Это энергия Бога. Так же, как и гнев, так же, как и страх, так же, как и грусть. И они у нас возникают вот именно оттуда. Но мы их интерпретировать можем неправильно. И вся загвоздка на самом деле больше в разуме. Потому что подбирая под эту эмоцию какую-то странную мысль, ну, допустим, я не знаю, на меня там накричали, и я говорю, мне неприятно. Неприятно — это закономерно. То есть мы, Господь, Он в сердце даже сидит каждого, Он как параматма там находится. И Он говорит: смотри, этот человек делает тебе больно. Ну, не должно быть такого, тебе не должно быть больно, это нехорошо. Он дает тебе эмоцию какую? Страха, гнева, грусти, да? И ты начинаешь анализировать, почему. И если я своими мыслями прихожу к тому, что, допустим, этот человек плохой, надо его побить, у меня вторая какая эмоция будет? Какая-то типа, ну, наверное, не надо. Ну, наверное, все-таки не надо. Вот этот голос совести, он все равно там будет вопить и кричать. Так или иначе. Потому что по опыту своему мы будем понимать, что если мы себя будем бить, кто нам не нравится, мы вообще не останемся и вообще, ну, не будем тренировать в себе вот эту выдержку и анализ. И получается, я что дальше делаю? На основе своих ненормальных мыслей, не соответствующих действительности, не соответствующих до конца полной картины мира, которую мы можем узнать, ну, только в Священном Писании. Ну, никакая другая книга это не скажет, вообще ни одна. Любой литератор со мной согласится, вот у меня просто буквально была учительница по русскому литературе, точнее, репетитор, и она тот момент, вот единственный и первый, кто сказал эту вещь, что на самом деле единственная книга, которая описывает все аспекты жизни человека, абсолютно, начиная от того, что мы едим, заканчивая любыми отношениями, возвышенными и невозвышенными, это только Священное Писание. В любой другой книге и литературе такого нет. Соответственно, если у меня нет вот этого багажа знаний, я на эту эмоцию буду реагировать, ну, абсолютно как бы странно. И буду делать такие вещи, которые приведут меня к тому, что естественные эмоции будут усиливаться. Почему у нас опять же будут усиливаться трансформационная группа эмоций? Потому что она нас учит тому, как делать не надо.
То есть, смотрите, у вас какая-то ситуация приходит. Допустим, вы встаете с утра, у вас плохое настроение. Вот. И вы на разуме смотрите, принимаете решение. Вы думаете, ну ладно, что нормально, просто может я не стою на ноге, стал, потерплю и дальше. И проходят какие-то ситуации, еще эмоции сильнее становятся. Вот это и есть как бы ошибка наших чувств, что они не к тому привязываются по факту. То есть вот этой фразе, то, что наши чувства склонны совершать ошибку, это в том, что мы привязываемся не к тем вещам, получается. Вот, то есть мы должны привязываться к какому-то возвышенному источнику, к Богу получается, и тогда мы будем делать правильные на основе этого искупления. Наверное, я бы так сказал.
Еще, как бы какой момент? У человека получается заложенный определенный вектор жизни, не судьба, да, мы ее называем, и он в какой-то момент времени должен страдать. Если повезло, милость упала старше, да, и ты столкнулся с теми людьми, которые знают больше, чуть видят дальше, с книгами и так далее, с духовной литературой, то получается, ты от этих страданий избавляешься. Ну, по сути говоря, какая была бы наша жизнь? Мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, мы реагируем на это эмоциями, и мы постоянно делаем какие-то действия. Соответственно, эмоции, они у нас будут как такой рулевой механизм, то есть ты постоянно будешь искать наслаждение, ты будешь анализировать, как это делать, ты будешь сталкиваться с тем, что они заканчиваются у тебя, потом какие эмоции будут негативные, потому что ты привязался, отвязался и так далее. То есть эмоции, они будут толкать тебя на то, чтобы ты обучался и развивал разум. Они точно однозначно в благости, потому что они тебя ведут к Богу, потому что они от Него. Вот. И в какой-то момент человек, да, страдав, да, пройдя этот путь, он поймет, что эмоциональное состояние такое, что аж невозможно. И ты придешь к чему? К тому, что тебе надо будет найти вот этот вот информационное поле, да, где ты будешь уже развиваться таким образом, чтобы эмоции, они показывали нужное направление и привязку к нужным вещам. А не к тем, какие ты привык там, употреблять, что-то делать и так далее. Да, они в короткий момент времени могут как бы обманом тебя вести по той дороге, по которой тебе нужно пройти. Допустим, если я должна отстрадать в отношениях, Господь понимает, я никак не меняюсь, Он мне дает эмоцию, то что да-да-да-да-да, иди вот к этому человеку, он очень хорош, тебе сейчас он очень понравится, тебе очень будет с ним хорошо. До поры до времени, водка. Да? И вот эмоция, она прекрасно тебе покажет именно твой путь, вот что тебе там надо, да-да-да, да. Вот. Олег Геннадьевич, кстати, об этом очень часто говорит, что да, в конфетно-букетный период ты встречаешь человека, он такой хороший, такой хороший. И это состояние тебе тоже дает Господь, соответственно. Ну, ты туда идешь, и ты проходишь этот путь, да, и вот потом понимаешь, что это все-таки неправильно. Таким образом, Господь нам показывает дорогу, куда нам идти к Нему, и как нам идти к Нему. А так они очень классные. Они благости. Ну, вот эта вот загвоздка, да, там, в разуме, то, что он в страсти. Это ищем в священных писаниях, да. Это однозначно развивать мысли, а тело, оно в невежестве, потому что оно, в принципе, если психики нет, оно умирает. Ну, вот таким образом ответим на этот вопрос.
Да, спасибо, очень разумный ответ. Действительно, мы люди, как изучающие Священное Писание, идущие по пути благости, должны идти этим тонким путем баланса между эмоциями, чувствами, разумом, советами, которые дал нам Господь через Священное Писание. Поэтому будем учиться балансировать. Но сегодня получили очень важную информацию, целую схему, как работают эмоции и чувства в нашей жизни, как они влияют на наши отношения, как их правильно проявлять и контролировать. За это вам большое спасибо. И будем ждать наших последующих встреч, чтобы еще глубже разобраться в этой теме.
Спасибо большое. Благодарю, Анна.
До свидания.